этими законами, вся власть из рук коллектива, каковым являлся большой или малый круг, переходила в руки одного лица – атамана. Перед глазами круга спасения Дона стояли окровавленные призраки застрелившегося атамана Каледина и расстрелянного атамана Назарова. Дон лежал в обломках, он не только был разрушен, но он был загажен большевиками, и немецкие кони уже пили тихие струи Дона, священной для казаков реки. К этому привела работа кругов, потому что и Каледин, и Назаров боролись с их постановлениями, но победить не могли, потому что не имели власти. Коллектив разрушал, но не творил. Задачами же донской власти было широкое творчество. «Творчество», — сказал в одной из своих речей перед большим войсковым кругом атаман Краснов, «никогда не было уделом коллектива. Мадонну Рафаэля создал Рафаэль, а не комитет художников». Донскому атаману предстояло творить, и он предпочитал остаться один вне критики круга или кругом назначенного правительства. «Вы хозяева земли Донской, я ваш управляющий», — сказал кругу атаман. «Все дело в доверии. Если вы мне доверяете, вы принимаете предложенные мною законы. Если вы их не примете, значит, вы мне не доверяете. Боитесь, что я использую власть, вами данную, во вред войску. Тогда нам не о чем разговаривать. Без вашего полного доверия я править войском не могу». Этими законами отметалось все то, что громко именовалось завоеваниями революции и ее углублением. Это высказали атаману. Но атаман этого и хотел. Законы императорской власти были привычные народу законы. Народ их знал, понимал и исполнял. После революции Временное правительство спешно издало целый ряд законов, которые не были известны в народе, к которым народ не привык. Законы эти возбуждали кривотолки. А затем последовал ряд безумных декретов народных комиссаров. Все перемешалось в мозгах несчастных русских граждан, и многие не знали, что представляет из себя закон правительства Львова или Керенского и что декрет Ленина. Атаман счел необходимым вернуться к исходному положению до революции. В особенности это было важно для войска, да еще ввиду военного времени, чтобы совершенно аннулировать приказ номер один, разрушивший всю великую русскую армию. На вопрос одного из членов круга атаману, не может ли он что-либо изменить или переделать в предложенных им законах, атаман ответил: «Могу. Статьи 48, 49 и 50. О флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне другой флаг, кроме красного, любой герб, кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн, кроме интернационала». Круг рассмеялся и принял законы, предложенные атаманом, в полном объеме. Законы эти создали атаману многих врагов. Та часть интеллигенции, которая пряталась до сих пор по подвалам и погребам и вылезла наружу, как только исчезли большевики, стала упрекать атамана в стремлении к проведению принципа «l'état c'est moi» – «государство – это я». Стремящаяся к власти, воспитанная на критике ради критики, на разрушение, а не на творчестве, она повела широкую кампанию против атамана. В своих нелепых обвинениях она доходила до того, что, например, Черевков, редактор, издававшийся в Екатеринодаре газеты, писал, что атаман стремится устроить на Дону феодальные порядки и хочет восстановить крепостное право и «jus primae noctis» – право первой брачной ночи. Не удовлетворили эти законы и генерала Деникина. Они показали ему, что Дон становится на путь самостоятельного строительства, вне зависимости от добровольческой армии, что он не признает добровольческой армии за Россию и Деникина за своего диктатора. Отсюда последовали обвинения атамана в стремлении к самостийности, к отделению от России. Донского атамана в добровольческой армии прихвостни Деникина ославили едва не изменником России, самостийником и человеком немецкой ориентации. Его слова «Здравствуй, царь в кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону» Повторение слов, которые говорились в эпоху смутного времени на Руси до избрания Романовых, создали атаману в добровольческой армии репутацию монархиста. Донской атаман не раз шутя говорил: «У меня четыре врага. Наша донская и русская интеллигенция, ставящая интересы партии выше интересов России, мой самый страшный враг. Генерал Деникин, иностранцы, немцы или союзники и большевики. И последних я боюсь меньше всего, потому что веду с ними открытую борьбу, и они не притворяются, что они мои друзья». 4 мая было последнее заседание Круга спасения Дона, и 5 мая круг разъехался. Атаман остался один править войском.